Верховная леди Сюрат Сабеле Мелдорад лежала без сна в своей постели, уставившись в потолок. Луна зашла, и трехарочные окна, смотревшие в дворцовый сад, были темны, но ее глаза привыкли к сумраку, и она различала, по крайней мере, очертания орнамента, которым была расписана многокрасочная штукатурка. До рассвета оставалось не больше часа-двух, однако ей не спалось. После исчезновения Туон большую часть ночей Сюрат проводила без сна, лежа всего лишь под тонкой шелковой простыней и засыпая лишь тогда, когда от усталости закрывались веки, как она не старалась удержать глаза открытыми. Сон рождал кошмары, которые ей хотелось забыть. В Эбудар никогда не бывало по-настоящему холодно, но по ночам сохранялось немного прохлады, и этой малости хватало, чтобы не дать ей уснуть. Вопрос, который заражал страхом ее сны, был просто жесток. Жива то он или нет? Побег Дамани из Атаан-Миэйр и убийство королевы Тайлин заставляли склоняться к версии о смерти Туон. Три события огромной важности, случайно произошедшие в одну ночь, слишком тревожное совпадение, и первые два ужасали и сами по себе, указывая на то, что с Туон случилось самое худшее. Кто-то пытается сеять страх среди Раягел, тех, кто возвращается домой, вероятно, для того, чтобы сорвать возвращение. Что же лучше послужит этой цели, как не убийство Туон? Что хуже, тут может быть замешан кто-то из своих. Поскольку Туон сошла на берег под вуалью, никто из местных не мог знать, кто она такая. Тайлин, вне всяких сомнений, убита посредством единой силы. Наверняка это Сулдам и ее дамани. Сюрат ухватилась за мысль, что во всем виноваты Айс Седай. Но рано или поздно кто-то, от кого не отмахнешься, задастся вопросом, как одна из этих женщин, пресловутых Айс Седай, смогла проникнуть во дворец полной дамани, да еще в городе полном дамани, и притом остаться необнаруженной. А чтобы снять ошейник с дамани из морского народа, нужна хотя бы одна сулдам. И одновременно со всеми этими событиями невесть куда пропали две сулдам, которые принадлежали самой Сюрат. В любом случае, пропавшими их стали числить два дня спустя, и их не видел никто с той ночи, как исчезла Туон. Сюрат не верила, что они причастны к исчезновению Туон, хотя тогда они должны были находиться в отведенных дамани каморках. Прежде всего, она не могла представить, чтобы Ринна или Сита сняли ошейник с дамани. Наверняка у них нашлись веские причины, побудившие их тайком улизнуть и пытать счастье где-то подальше отсюда. У кого-то, кому неведом их мерзкий секрет, у кого-то наподобие этой Игенин Тамарат, которая похитила парочку дамани. Очень странно, ведь совсем недавно ее возвысили до высокородной. Странно, но это и не важно. Все равно Сюрат не понимала, каким образом Игенин можно связать со всем прочим. Вероятно, женщина сочла, что тяготы и сложности службы тех, кто возведен в ряды знати, чересчур обременительны для простого моряка. Что ж, рано или поздно ее отыщут и арестуют. Важный факт, таящий для Сюрат смертельную опасность, это исчезновение Ринны и Ситы, и никто не в состоянии сказать, когда они пропали. Если кто-то заметит, что их бегство по времени очень близко к критическому моменту и сделает из этого неверное заключение... Верховная леди закрыла глаза ладонями и медленно выдохнула. И выдох едва не превратился в стон. Даже если в случае гибели Туон удастся уберечься от подозрений в ее убийстве, то тогда от Сюрат потребует лично принести извинения императрице, доживет она вечно. За гибель официальной наследницы Хрустального трона ее извинения затянутся надолго и будут столь же болезненными, как и унизительными. Завершиться все может ее казнью. А то еще случится худшее. Ее отправят на торги и выставят на продажу как собственность. Вряд ли, конечно, дело обернется так, но в кошмарах подобный поворот событий Сюрот снился часто. И рука ее скользнула под подушки, коснулась спрятанного там обнаженного кинжала. В длину клинок превосходил ее ладонь, но остро отточенное лезвие способно запросто вскрыть вены, желательно в теплой ванне. Если для нее придет время извиняться, то до Шандара она не доживет. Возможно, бесчестье, павшее на ее имя, окажется немного меньше, если достаточно людей сочтут, что сам этот поступок является извинением. Она оставит письмо, где все и объяснит таким образом. Должно сработать. Тем не менее, остается шанс, что Тоон до сих пор жива. И Сюрот цеплялась за эту мысль. Убить Тоон и скрытно вынести тело. Это тайный заговор, нити которого ведут в Шанчан, к какой-то из уцелевших сестер, жаждущих трона. Однако Тоон не раз и не два устраивала собственное исчезновение. И в подтверждение этого соображения такой факт. 9 дней назад Дер-Сулдам Тоон вывезла всех принадлежащих девушке Сулдам и Дамани за пределы города, якобы для тренировок, и с тех пор никто из них обратно так и не возвратился. Вряд ли на занятия с Дамани требуется 9 дней. И только сегодня, хотя нет, уже вчера, ведь минуло добрых несколько часов, Сюрот прознала, что капитан телохранителей Тоон тоже покинул город 9 дней назад, и, взяв с собой внушительный отряд своих воинов, он тоже еще не вернулся. Слишком много для случайных совпадений, практически непровержимое доказательство. По крайней мере, этого почти достаточно для надежды. Однако каждое из исчезновений Тоон в прошлом было частью борьбы Тоон за то, чтобы добиться одобрения императрицы, доживет она вечно, и стать назначенной наследницей. Всякий раз кто-то из числа сестер-соперниц Тоон совершал, вынужденно или набравшись смелости, поступки, которые после возвращения Тоон выставляли их в дурном свете и служили ее возвышению. Какая же теперь необходимость у Тоон в подобных уловках, да еще здесь? Как Сюрот не ломала голову, не напрягала извилины, за пределами Шанчан она не могла отыскать достойной цели. Она даже рассмотрела возможность, что сама является мишенью затеянной интриги, но размышляла над этим недолго, и лишь потому, что никто другой не приходил на ум. Тоон могла бы лишить Сюрот положения в возвращении всего 3 словами. Ей достаточно было всего лишь снять вуаль. Здесь, во главе возвращения, дочь 9 лун говорила бы устами самой императрицы. Даже тени подозрения, что Сюрот, Атаан Шадар, кого по эту сторону океана Арит зовут приспешниками темного, хватило бы, чтобы Тоон передала ее взыскующим для допроса. Нет. У Тоон должна быть какая-то иная цель, кто-то другой или что-то другое, если девушка до сих пор жива. Но она должна быть жива. Умирать Сюрот, ой, как не хотелось. Она потрогала пальцем клинок. Кто или что у Тоон на уме не имеет значения, за исключением того, что это ниточка к ее нынешнему возможному месту пребывания, но только это и было крайне важным. Безмерно важным. Несмотря на сделанное объявление о предпринятой Тоон длительной инспекционной поездке, среди высокородных уже поползли шепотки, будто она мертва. Чем дольше Тоон остается пропавшей, тем большую силу наберут эти слухи, а с ними сильнее станет давление на Сюрот, чтобы она отправилась обратно в Шандар, дабы принести свои извинения. Сопротивляться нажиму можно лишь до тех пор, пока Сюрот не признают сей массив. Причем настолько низким будет падение, что повиноваться ей станут лишь ее собственные слуги и принадлежащая ей собственность. Взор ее не будет отрываться от земли. Высокородные низших рангов, не говоря уже о высших, а то и простолюдины откажутся разговаривать с нею. А потом, каковы бы ни были собственные желания Сюрот, она неминуемо и очень скоро обнаружит себя на корабле, плывущем в Шандар. Не приходится сомневаться, то он вряд ли понравится, если ее отыщут. Однако, по-видимому, маловероятно, что ее неудовольствие зайдет так далеко, чтобы Сюрот подвергли бесчестью и вынудили взрезать запястье. Следовательно, то он необходимо разыскать. Каждый взыскующий в алтаре занимался ее поисками, по крайней мере те, о которых Сюрот известно. Взыскующие, которые подчинялись Туон, не входили в число известных Сюрот, однако они должны были вести розыски с удвоенным рвением. Если только они не посвящены в ее тайну. Но за 17 дней удалось вызнать лишь нелепую историю, будто Туон вымогала украшения у ювелиров, и эта байка известна каждому простому солдату. Может быть, дверь подаркой, ведущая в переднюю, начала медленно приоткрываться, и Сюрот зажмурила правый глаз, чтобы сберечь ночное зрение от света, хлынувшего в расширяющуюся щель. Когда дверь отворилась достаточно, чтобы пропустить человека, через порог в спальню скользнула светловолосая женщина в просвечивающем платье до ковали и тихо прикрыла за собою створку. Комната вновь погрузилась в непроглядную темень. До тех пор, пока Сюрот снова не открыла глаз и не различила медленно двигавшуюся к ее кровати смутную фигуру. И еще одна тень, громадная, вдруг выросла в углу комнаты. Это бесшумно поднялся на ноги Алмандарагал. В одно мгновение Лапар мог пересечь комнату и схватить глупую женщину за шею, но Сюрот все равно стиснула рукоять кинжала. Всегда мудро иметь вторую линию обороны, даже когда первая кажется неуязвимой. Не дойдя шага до кровати, Доковали остановилась. Ее взволнованное дыхание громко слышалось в тишине. — Смелости набираешься, Леандрин? — резким тоном спросила Сюрот. Ей не составило труда узнать вошедшую помедового цвета волосам, заплетенным в тонкие косички. Сдавленно пискнув, Доковали рухнула на колени и склонилась ниц, уткнувшись лицом в ковер. Ладно, хоть столько сумела усвоить. —
Я не хотела ничего плохого, верховная леди, — солгала она. — Вы же знаете, что нет.
Голос у нее был напряженный, хриплый от замешательства и страха. Судя по всему, научить ее тому, когда нужно говорить, а когда нет, ничуть не легче, чем обучить разговаривать с должным почтением.
Мы обе обязаны служить великому повелителю, верховная леди. Разве я не доказала, что могу быть полезной? Ведь я избавила вас от Алвин, разве не так? Вы сказали верховной леди, что желаете ее смерти, и я устранила ее.
Сюрот поморщилась во мраке и села. Простыня соскользнула на колени. Так легко забыть о присутствии рядом Доковали, даже этой Доковали. И с языка слетают слова, которые не стоит произносить вслух. Алвин не представляла опасности, просто была досадной помехой, неудобной на своем месте глашатая Сюрот. Алвин достигла всего, чего когда-либо только желала, и вероятность того, что она рискнет потерять все, чего добилась, была столь же крохотна, как и возможность малейшего предательства с ее стороны. Да, верно, Сюрот испытала бы небольшое облегчение, узнав, что причина ее раздражения упала с лестницы и свернул себе шею. Но отравить Алвин, отчего у той глаза вылезли из орбиты, посинело лицо, это совсем другое дело. Такое происшествие при дворе Сюрот не могло пройти мимо внимания взыскующих, пусть даже и занятых поисками Туон. Сюрот была вынуждена настоять на расследовании, ведь жертвой убийства стала ее глашатой. Среди челяди наверняка есть слухачи, и Сюрот мирилась с этой неизбежностью. При дворе каждой видной знатной особы найдутся внимающие императрицы. Но взыскующие не просто и не только слушают. Они способны обнаружить то, что должно оставаться сокрытым. Чтобы замаскировать свой гнев, Сюрот потребовалось приложить на удивление немалые усилия, и тон ее оказался куда холоднее, чем она хотела.
«Надеюсь, Леандрин, ты разбудила меня вовсе не для того, чтобы вновь умолять». «Нет, верховная леди, нет».
Дуреха подняла голову и в самом деле посмела поднять на Сюрот свой взгляд.
«От генерала Галгана прибыл офицер. Он ждет, чтобы сопроводить вас к генералу».
В висках у разъяренной Сюрот застучала кровь.
Эта женщина посмела промешкать и не сразу передать послание от Галгана, да еще и смотрела ей в глаза. Пусть она подняла на нее взор в темноте, однако верховную леди обуяло нестерпимое желание придушить Леандрин голыми руками. Еще одна смерть, случившаяся почти сразу же после убийства Алвин, только обострит интерес взыскующих к происходящему при дворе Сюрот, если они об этом пронюхают. Но Эльбар без труда сумеет избавиться от тела. Он мастер на такие штуки. Впрочем, есть одно «но». Сюрот испытывал огромное наслаждение при мысли, что у нее в собственности находится бывшая Айс Седай, которая когда-то столь надменно вздумала вести себя с ней, превратить ее в идеальную доковали, совершенную во всех отношениях, будет громадным удовольствием. Однако пора надеть на женщину ошейник. Уже поползли досадные, пусть и смутные слухи, будто среди слуг Сюрот есть Марат Дамани без ошейника. Удивления хватило на 12 дней, когда Сулдам обнаружила, что ее каким-то образом оградили щитом и что она не способна направлять силу. Однако как тогда отвечать на вопрос о том, почему необузданную не посадили на привязь раньше? Пожалуй, Эльбару стоит отыскать среди Сулдам пару-тройку Атан Шадар. Простой задачей это никогда не было. Как ни странно, сравнительно немногие Сулдам становились на сторону великого повелителя. А отныне Сюрот не могла полагаться ни на одну Сулдам, но, вероятно, Атан Шадар доверять можно больше, чем остальным.
«Засвети все лампы, затем принеси мне халаты, комнатные туфли», — сказала Сюрот, перекидывая ноги через край кровати.
Леандрин поползла к столику, где на позолоченном треножнике стояла песочница с крышкой, и зашипела сквозь зубы, больно ударившись о него рукой. Но она споро выхватила щипцами горячий уголек, раздула его и зажгла две посеребренные лампы, подправив фитили так, чтобы пламя горело ровно и не дымило. По разговору можно было бы предположить, что она считает себя ровней Сюрот, а не ее собственностью. Однако ремень научил ее подчиняться приказам, не мешкая и в точности. Взяв одну лампу и повернувшись, Леандрин вздрогнула и сдавленно вскрикнула, увидев в углу неясную фигуру Алманда Рогала. Его темные глаза, окруженные складками морщин, в упор смотрели на женщину. Можно подумать, она его раньше никогда не видела. Однако вид Алманда Рогала внушал страх. Он был 10 футов ростом и почти 2000 фунтов весом. Лишенная шерсти шкура напоминала красновато-коричневую кожу. Лопар сгибал и разгибал свои шестипалые передние лапы, выпуская и вновь пряча когти, выпуская и пряча.
«Спокойно», — подала Сюрот Лопару знакомую команду. Но перед тем, как снова лечь отдыхать на пол, он раскрыл широкую пасть, показав острые зубы, и положил свою огромную круглую голову на лапы, словно большая собака. Но глаза не закрыл. Лопары очень умны, и этот явно доверял Леандрин не больше, чем она ему. Несмотря на испуганные взоры, бросаемые на Алманда Рогала, Доковали быстро принесла из высокого резного шкафа синие бархатные туфли и белый шелковый халат, причудливо расшитый зелеными, синими и красными нитями. Она держала халат на вытянутых руках, чтобы Сюрот просунула руки в рукава, но той самой пришлось завязать длинный пояс и вытянуть ногу, прежде чем Леандрин опомнилась, став на колени, и надела туфли ей на ноги. Мало того, что эта женщина смеет смотреть прямо в глаза, так она совершенно ничего не умеет и не знает. В слабом свете Сюрот осмотрела свое отражение в высоком золоченом зеркале у стены. Запавшие глаза обведены темными кругами от усталости. Хвост прически гребня свисает на спину, свободно заплетенный на ночь в косичку, а выбритой голове, несомненно, не помешала бы бритва. Очень хорошо. Посланец Галгана решит, что она убита горем из-за исчезновения Туон, и это будет вполне правдоподобно. Впрочем, прежде чем выслушать гонца от генерала, Сюрот необходимо уладить одно дельце.
Леандрин, бегом отправляйся к Рассале, попроси ее как следует тебя отстегать.
Тонкогубая доковали, оторопев, раскрыла маленький ротик, глаза от потрясения округлились.
— Но почему? — заскулила она. — Я же ничего не сделала.
Руки Сюрот были заняты. Она покрепче затягивала узел на поясе. А иначе не удержалась бы и ударила бы нерадивицу. Сюрот пришлось бы с месяц ходить, потупив глаза, если бы стало известно, что верховная леди самолично ударила доковали. Определенно, она не обязана давать никаких объяснений собственности. Однако, как только обучение Леандрин будет совершенно закончено, у Сюрот больше не будет таких возможностей, чтобы запечатлеть у этой женщины на лице, сколь глубоко она пала.
«Потому что ты задержалась с сообщением о посланце генерала. Потому что ты по-прежнему смеешь называть себя я, а не Леандрин.
Потому что посмела посмотреть мне в глаза».
Сюрот не сдержалась, и эти слова просто-таки прошипела. Леандрин с каждым словом съеживалась все больше и теперь уткнулась взглядом в пол, словно бы это могло уменьшить ее проступок.
«Потому что ты обсуждаешь мои приказы вместо того, чтобы им повиноваться. И последнее. Последнее, но наиболее важное для тебя. Потому что я желаю, чтобы тебя задали взбучку. А теперь беги и перечисли Рассале все эти причины, чтобы она хорошенько тебя отстегала».
«Леандрин слушает и повинуется, верховная леди», — прохныкала доковалия,
наконец-то хоть что-то уяснив верно, а потом метнулась к дверям так стремительно, что на бегу потеряла белую туфлю. Слишком перепуганная, чтобы возвращаться за потерей, или даже не заметив ее, коли так, то это очень хорошо для нее, Леандрин судорожным рывком открыла дверь и вылетела прочь. Отправив собственность для наказания, Сюрот не должна была испытывать чувство удовлетворения, но, тем не менее, оно было. «О да! И какое!» Сюрот помедлила несколько мгновений, восстанавливая контроль над дыханием. «Появиться со скорбным видом — одно. Выйти же взволнованной — совсем другое. Ее вывела из себя Леандрин. Мешали сосредоточиться крайне неприятные воспоминания о ночных кошмарах, страхи о судьбе Туон и еще большие — о собственной участи». Но сразу же, как лицо в зеркале обрело выражение ничем не поколебленного спокойствия, Сюрот вышла из комнаты вслед за доковали. Переступив порог своей спальни, она оказалась в передней, декорированной в кричаще безвкусной манере Эбудар. Голубой потолок с нарисованными облаками, желтые стены и выложенный желтыми и зелеными плитками пол. Сюрот распорядилась убрать прежнюю мебель, но излишнюю броскость декора не сумели приглушить даже ее собственные высокие ширмы с изображением цветов и птиц, расписанные за исключением двух, лучшими художниками. Заметив, что наружная дверь оставлена открытой, скорее всего, убежавшая Леандрин, Сюрот тихонько зарычала сквозь зубы, но сразу же выбросила мысли о доковали из головы и все свое внимание обратила на мужчину, стоявшего в передней и рассматривавшего ширму с изображением Корри, громадной пятнистой кошки из Сент-Джори, долговязый, с легкой сединой. В доспехе с сине-желтыми полосами он плавно повернулся, заслышав тихие шаги верховной леди, и опустился на одно колено, хотя и был простолюдином. На шлеме, что он держал под мышкой, красовалось три тонких синих пера. Значит, послание должно быть важным. Разумеется, оно должно быть важным, коли Сюрот побеспокоили в такой час. Для такого случая она разрешит ему поступиться правилами. На сей раз.
«Генерал знамени Микел Наджира, верховная леди, примите приветствие от капитан-генерала Галгана. Он получил сообщение из Тарабона».
Несмотря на все самообладание Сюрот, брови ее поползли вверх. «Тарабон? В Тарабоне же безопасно, как в самом Шандаре». Машинально она изогнула пальцы, но сообразила, что еще не подыскала замену Алвин. С гонцом ей придется разговаривать самой. Испытываемое раздражение прорвалось суровостью в голосе Сюрот, и она и не подумала смягчить тон, склониться на колено, вместо того, чтобы простереться ниц. «Какие сообщения? Если меня разбудили из-за известия об Аил, генерал, то я буду недовольна». Ее тон ничуть не напугал посланца. Он даже приподнял взгляд, едва ли не встретившись с ней глазами.
«Не обоил, верховная леди», — спокойно промолвил он. «Капитан-генерал Галган желает сам вам все рассказать, так что вы услышите обо всем точно и в подробностях».
На миг Сюрот перехватило дыхание. Или же Наджира просто не хочет излагать ей содержание тех сообщений, или же ему приказали так поступить. В любом случае его слова не предвещали ничего хорошего. «Проводите», — приказала она, а потом величаво покинула комнату, не дожидаясь офицера, и изо всех сил стараясь не замечать пару стражей последнего часа статуями замерших в коридоре по обе стороны двери. От чести, что ее охраняют эти воины в красно-зеленых доспехах, у Сюрот по спине мурашки побежали. После исчезновения Туон она старалась вообще на них не смотреть. Вдоль коридора тянулись ряды золоченых высоких светильников, пламя которых дрожало в заблудившихся сквозняках. Огненным язычкам вторили качающиеся в слабых воздушных токах гобелены с изображением кораблей и морских волн. В коридоре никого не было, не считая несколько дворцовых ливрейных слуг, торопящихся в столь ранний час по каким-то неотложным делам. И почему-то они сочли, что ее достаточно приветствовать низкими поклонами и реверансами. И всегда они смотрели прямо на нее. Наверное, стоит переговорить с Бесланом? Но нет. Новый король Алтары теперь был ровней Сюрот, во всяком случае по закону. Впрочем, она сомневалась, что он заставит своих слуг вести себя надлежащим образом. Сюрот шла и смотрела прямо перед собой. Таким образом, ей не придется замечать, как ее оскорбляют слуги. Наджира, быстро нагнав ее, зашагал рядом, и его сапоги звучно стучали по чересчур ярким синим плитам пола. По правде говоря, провожатый ей был ни к чему. Она знала, где нужно искать Галгана. Некогда комната была танцевальной залой. Квадратное помещение 30×30 шагов, где пол выложен зелеными плитками, а на расписном потолке среди облаков и волн самым прихотливым образом резвились причудливые рыбы и птицы. И теперь о первоначальном предназначении комнаты напоминал только потолок. Вдоль бледно-красных стен стояли светильники с отражающими свет пламени экранами, висели полки, заставленные переплетенными в кожаной обложке сообщениями и докладами. Песцы в коричневых одеждах сновали по проходам между длинными, заваленными картами столами. Юная девушка в офицерском звании подлейтенанта, на чьем красно-желтом шлеме не было ни одного пера, пробежала мимо Сюрот ни единым движением, не продемонстрировав намерение пасть перед нею ниц. Песцы же попросту пятились прочь, уступая дорогу верховной леди. Слишком много воли дал Галган своим подчиненным. Генерал утверждал, будто излишние церемонии в неподходящее время, так он об этом отзывался, не идут на пользу делу и плохо сказываются на эффективности. Сама же Сюрот называла подобное наглостью. Лунал Галган, высокий мужчина в красном халате, богато расшитым птицами с яркими перьями. Его снежно-белые волосы, выстриженные гребнем, на затылке были заплетены в тугую, но неаккуратную косичку, свисавшую чуть ниже плеч. Стоял у стола почти в центре комнаты. Его окружала группа других офицеров высокого ранга. Некоторые из них были в кирасах, другие в халатах и выглядели почти столь же растрепанными, что и Сюрот. Похоже, не к ней первый Галган отправил посыльного. Сюрот не без труда сумела сдержаться и, не позволив гневу отразиться на лице. Галган приплыл вместе с Туон и возвращением, и таким образом Сюрот мало знал о нем, не считая того, что его предки были в числе первых, кто выступил в поддержку Лютейра Пиндрага, и что Галган заслужил репутацию умелого солдата и хорошего полководца. Что ж, репутация иногда вполне соответствовала действительности. Ей же он не нравился исключительно сам по себе. При приближении верховной леди Галган повернулся и церемонно возложил ладони ей на плечи, поцеловал в обе щеки, так что она была вынуждена ответить ему на приветствие, в то же время стараясь не кривить нос от сильного мускусного аромата, которому тот отдавал предпочтение. Лицо Галгана оставалось спокойным, хотя точно судить не позволяли морщины, но Сюрат показалось, что она уловила тень тревоги в его голубых глазах. Многие стоявшие позади него мужчины и женщины, принадлежавшие главным образом к низшим благородным и простолюдинам, не скрывали хмурой озабоченности. Большая карта Тарабона, разложенная на столе перед Сюрат и придавленная по углам четырьмя лампами, давала существенный повод для беспокойства. Карту испещряли значки и отметки: красные клинья шанчанских войск на марше и красные звезды войск, стоявших гарнизонами. Каждый знак сопровождался маленьким бумажным флажком, на котором чернилами была выписана численность и состав отрядов. Разбросанные по карте, по всей карте, черные диски обозначали боевые столкновения. Еще больше на карте лежало белых дисков, которые отмечали положение вражеских сил, причем многие из них не имели флажков. Откуда в Тарабоне вообще появились враги? Там же безопасно, как...
— Что случилось? — требовательным тоном спросила Сюрат.
— Около 3 часов назад от лейтенанта генерала Турана стали прибывать раккины с докладами, — начал неофициальным тоном Галган.
Всем видом и тоном он подчеркивал, что сам делится важными сведениями, а не докладывает. Многозначительный факт. Генерал продолжал говорить, глядя на карту, и даже взгляда не бросил в сторону Сюрат.
«Сообщения не полны. Каждое новое добавляет к предыдущим, но общую картину я понимаю так. Начиная со вчерашнего рассвета, 7 главных лагерей снабжения подверглись нападению и сожжены наряду с 2 дюжинами подобных лагерей поменьше. Атаковано 20 караванов с припасами и снаряжением. Фургоны со всем содержимым преданы огню. 17 сторожевых застав уничтожено. От 11 дозоров нет докладов, и еще вдобавок сообщено о 15 стычках. Также произошло несколько нападений на наших поселенцев. Людских потерь очень мало. Главным образом погибли те, кто пытался защитить свою собственность. Но сожжено значительное число фургонов и много запасов, а также некоторые частично построенные дома. И повсюду нападавшие оставляют одно и то же сообщение: «Покиньте Тарабон». Все это осуществляли отряды численностью примерно от 2 до 5 сотен человек. Итого, оценивая по минимуму, 10 тысяч, а вероятнее вдвое больше, почти все тарабонцы. «Ах да», — небрежно закончил он, — «у большинства были доспехи с нарисованными полосами».
Сюрат испытывал огромное желание заскрежетать зубами. Галган командовал войсками возвращения, однако она стояла во главе Хейлине, предвестников, и в таком качестве она обладала более высоким рангом, несмотря на его гребень волос и покрытые красным лаком ногти. Она подозревала, что, едва сойдя на берег, он не заявил о том, что предвестники должны быть влиты в возвращение, по одной единственной причине. Заняв ее место, Галган вынужден был бы принять на себя ответственность за безопасность Туон, а заодно и обязанность принести извинения, если с ней что случится. Слово «неприязнь» для характеристики чувств Сюрат к Галгану было слишком мягким. Она Галгана ненавидела.
«Мятеж?» — сказала Сюрат, гордая спокойной холодностью своего голоса. Внутри же ее просто-таки жгло от ярости.
Белая косичка Галгана медленно качнулась из стороны в сторону, когда он помотал головой.
«Нет, во всех докладах говорится, что тарабонцы сражались очень хорошо, и у нас были отдельные успехи, захвачены пленные. Никого из них не найдешь в списках лояльных тарабонцев. Некоторых опознали как преданных дракону, которые будто бы действуют в Арат-Домане. И много раз упоминалось имя человека, кто возглавляет все это, и чей ум за всем этим стоит. Радал и Туралде,
Домониец. Считается одним из лучших военачальников по эту сторону океана. И если он спланировал и осуществил все это...» Галган провел рукой над картой. «Тогда, я считаю, он вполне достоин своей репутации. Этот дурак как будто бы восхищается. Нет, это не мятеж. Широкомасштабный рейд. Но обратно он уйдет с меньшим числом людей, чем привел с собой сюда». Преданные дракону. Эти слова словно бы кулак вбили в глотку Сюрот.
«Там есть ашаманы?»
«Те парни, что способны направлять силу?» Галган поморщился и сделал рукой охранительный знак от озла, по-видимому, сам того не заметив. «О них упоминаний нет», — сказал он сухо. «И все же я склонен думать, что они там были». Вскипевшая ярость должна была вулканом извергнуться на Галгана. Но кричать на кого-то из высокородных высшего ранга значило бы потерять лицо, и, что ничем не лучше, не дало бы ничего. Тем не менее, гнев требовалось на что-то излить, куда-то направить, ему надо дать выход. Сюрот гордилась тем, что сделала в Тарабоне, а теперь страну словно бы отбросили обратно к тому хаосу, в каком она нашла ее, впервые высадившись здесь с корабля. И винить за это нужно одного человека.
«Это ты, Туралда?» Голос Верховной Леди был ледяным. «Мне нужна его голова».
«Не беспокойтесь», — пробормотал Галган, складывая руки за спиной и склоняясь над картой, внимательно вглядываясь в значки на бумажных флажках. «Ждать придется недолго, и скоро Туран прогонит его, заставив поджать хвост между ног, обратно в Ораддоман. А при удаче он окажется в каком-то из тех отрядов, что мы сумеем настичь».
«При удаче?» — резко спросила Сюрот. «Я не стану полагаться на удачу».
Теперь она открыто разгневалась, причем и не думала вновь загонять свой гнев вглубь. Взгляд Сюрот рыскал по карте, словно бы она могла увидеть там Этуралда.
«Если Туран выслеживает сотню отрядов, как вы полагаете, ему, чтобы их настичь, понадобится больше разведчиков? А я хочу, чтобы их нашли и настигли. Всех до единого. В особенности и Туралда. Генерал Юлан, я хочу, чтобы 9 из каждых 10 ракенов в алтаре и амадиции были переброшены в Таррабон. И если, получив их, Туран не сумеет оттаскать всех нападавших, тогда он может проверить, удовлетворюсь ли я его собственной головой?»
Юлан, смуглый низенький мужчина в голубом халате, расшитом черногребенными орлами, должно быть, одевался в большой спешке и поэтому не успел воспользоваться клеем, который обычно закреплял на голове парик, потому что постоянно проверял, правильно ли тот лежит. У предвестников Юлан был капитаном воздуха. Но капитаном воздуха возвращения был всего лишь престарелый генерал знамени, но старик умер во время плавания. С ним у Юлана проблемы не было.
«Разумный шаг, Верховная Леди», — сказал он, хмуро глядя на карту. «Но осмелюсь предложить оставить ракенов в Амадиции, как и тех, что переданы в распоряжение генералу знамени Киргану. Обнаружить Аил нам проще и лучше с помощью ракенов. Но прошло 2 дня, а мы до сих пор не сумели отыскать этих белоплащников. Все же генералу Турану будут переданы».
«Найти Аил — задача не столь важная», — твердо сказала ему Сюрот. «А горстка дезертиров никакого значения не имеет».
В знак согласия Юлан склонил голову, рукой придерживая парик на месте. В конце концов, он был всего лишь одним из низших благородных.
«Я бы не стал называть 7000 человек горсткой дезертиров», — негромким голосом сухо промолвил Галган.
«Будет так, как я приказала», — отрезала она.
«Будь прокляты эти так называемые чада света! Она по-прежнему не решила, как поступить со Сунавой и теми несколькими тысячами, которые оставались до Ковали. Они остались, однако давно ли они тоже были готовы на предательство? И подумать только, а Сунава, судя по всему, ненавидит Дамани. Он абсолютно неуравновешен». Галган, совершенно невозмутимый, пожал плечами. Выкрашенный красным лаком ноготь чертил линии на карте, словно бы генерал планировал передвижение воинских частей.
До тех пор, пока вам не понадобятся еще и туракины, я возражать не стану. Будем следовать этому плану. Алтара попала нам в руки почти без борьбы, и я пока еще не готов наступать на Илиан, и нам необходимо, не мешкая, вновь восстановить порядок в Тарабоне. Если мы не обеспечим людям безопасность, они обратятся против нас».
Сюрот уже начала жалеть, что позволила себе выказать гнев. «Значит, он возражать не станет. Он еще не готов к наступлению на Илиан. Да он практически заявляет, что не обязан следовать ее приказам, пусть и не в открытую, так чтобы, отнимая у Сюрот ее власть и ее полномочия, не принимать на себя ее ответственность.
Генерал Калган, я надеюсь, что это послание будет отослано Турану». Голос Сюрот был ровен, сдерживаемый одной лишь волей. «Он должен прислать мне голову Родала и Туралде, даже если ему придется гнать того через весь Арат-Доман и в само запустение. И если он не сумеет прислать мне эту голову, я получу его голову».
Галган на краткий миг поджал губы и опустил обеспокоенный взор на карту.
«Турану иногда требуется, чтобы под ним развели огонь», — пробормотал он. «И Арат-Доман для него всегда стоял на очереди следующим». «Очень хорошо. Ваше послание, Сюрот, будет отправлено».
Больше ей незачем оставаться в этой комнате вместе с ним. Не сказав ни слова, Сюрот ушла. Заговори она, наверняка сорвалась бы в крик. Верховная леди шагала обратно в свои апартаменты, даже не стараясь замаскировать кипящую в душе ярость. Разумеется, стражи последнего часа ничем не показали, что заметили гнев Верховной леди. Они были, считай, все равно, что из камня высечены. Отчего, войдя в переднюю, она с грохотом захлопнула за собой дверь. Может, хоть это они заметят. Добредя до своей кровати, Сюрот скинула с ног мягкие туфли, сбросила на пол халат и пояс. Она должна отыскать Туон, она должна отыскать ее. Если бы только разгадать, какую цель преследует Туон, обнаружить, где она находится. Если только... Внезапно стены спальни, потолок и даже пол начали светиться серебристым светом. Казалось, что сами эти поверхности стали светом. Охнув от потрясения, Сюрот медленно повернулась, обводя взглядом окружившую ее коробочку из света, и обнаружила перед собой женщину из языков пламени, облаченную в беспорядочно кружащиеся волны огня. Алман Дорогал вскочил на ноги, готовый к нападению, но ожидал приказа хозяйки.
— Я Семирак, — произнесла огненная женщина голосом, напоминавшим раскатистый погребальный гонг. — Алман Дорогал на пузо.
Этой команде Сюрот обучила его, когда была еще ребенком. Ее забавляло то, как Лапар шлепался на пол, припадая перед нею на брюхо. А потом она с коротким стоном пала ниц, потому что сама подчинилась отданному ею же приказам. Поцеловав красно-зеленый узорчатый ковер, Сюрот промолвила.
— Я живу, чтобы служить и повиноваться, великая госпожа.
У Сюрот ни на миг даже тени сомнения не возникло, что эта женщина именно та, кем она себя назвала. Кто бы осмелился назваться так, присвоить такое имя или появиться в виде живого пламени?
«Думаю, тебе также понравилось бы править».
Мелодично ракочущий гонг прозвучал чуточку удивленно, но потом стал жестче.
«Посмотри на меня. Мне не нравится то, как вы, шанчан, избегаете смотреть мне в глаза. Из-за этого я начинаю думать, что вы что-то скрываете». «Ты не пытаешься что-то от меня скрыть, Сюрот?» «Разумеется, нет, великая госпожа», — отозвалась Сюрот, приподнимаясь на руках, а потом садясь на пятки. «Никогда, великая госпожа».
Она подняла взгляд на уровень губ огненной женщины, но заставить себя взглянуть выше не могла. «Наверняка и так будет довольна».
«Уже лучше», — пробормотала Семирак. «Итак, как бы тебе понравилось править в этих краях? Считанное число смертей, Галгана и еще нескольких других, и ты смогла бы провозгласить себя императрицей с моей помощью. Вряд ли это существенно, но обстоятельства предоставляют такую возможность. И определенно ты куда более сговорчива и послушна, чем нынешняя императрица по сию пору.
В животе Сюрот все скрутило. Она боялась, что ее вот-вот стошнит.
«Великая госпожа», — еле ворочая языком произнесла она, — «в наказание за подобный поступок отправляют к настоящей императрице, доживет она вечно, и целиком снимают кожу с тела, причем со всей аккуратностью, чтобы оставить виновного в живых. А после...» «Изобретательно, хотя и несколько примитивно», — оборонила Семирак насмешливо. «Но это не имеет никакого значения. Императрица Радханан мертва. Поразительно, сколько в человеческом теле крови. Достанет, чтобы залить весь хрустальный трон. Соглашайся с моим предложением, Сюрот. Дважды я предлагать не стану. С какими-то делами ты управишься способом чуть более для тебя удобным, но навряд ли ты станешь сердить меня второй раз подряд».
Сюрот заставила себя вновь вздохнуть.
«Тогда Туон, императрица, доживет она.
Наверняка Туон возьмет другое имя, которое редко станут произносить вне императорской семьи. Императрицу всегда называли императрицей, доживет она вечно». Обхватив себя руками, Сюрот зарыдала, содрогаясь всем телом, будучи не в состоянии прекратить рыдание. Алман Драгал приподнял голову и просительно заскулил, глядя на хозяйку. Семирак засмеялась. Низким звоном зазвенела мелодия гонга.
«Скорбишь по Радханан, Сюрот, или настолько глубоко твое неприятие того, что императрицей станет Туон?»
Запинаясь и с трудом справляясь с рыданиями, выдавливая из себя по 3-4 слова, Сюрот стала объяснять. Будучи провозглашена наследницей, Туон стала императрицей с того момента, как умерла ее мать. Кроме того, если ее мать пала от руки убийцы, тогда за убийством императрицы стоит кто-то из сестер Туон, а это означает, что сама Туон непременно мертва. И никакой разницы для Сюрот нет ни в том, ни в другом случае. Формальности необходимо выполнить до конца, как полагается. Сюрот придется отправиться в Шандар и принести извинения за смерть Туон, а теперь и за смерть императрицы, той самой женщине, которая организовала их гибель, и которая, разумеется, займет трон не раньше, чем будет объявлено о смерти Туон. Сюрот не в силах была признаться, что она покончила бы с собой, не дожидаясь возвращения в Шандар. О подобном постыдно говорить во всеуслышание. Слова стихли, а Сюрот продолжала реветь и биться в рыданиях. Умирать она не хотела. Ей же обещали, что она будет жить вечно. На сей раз мелодичный смех Семирак был настолько жесток, что потрясенный Сюрот даже перестала плакать. Запрокинув огненную голову, женщина разразилась неудержимым хохотом. Ее веселье раскатилось звонкими перезвонами. Наконец она взяла себя в руки, вытерла выступившие слезинки огненными пальцами.
«Вижу, я выразилась не вполне ясно. Так вот, Радханан мертва. Мертвы и ее дочери, и ее сыновья, а заодно и половина императорского дворца. За исключением Туон из императорской семьи никто не уцелел. Нет и самой империи. Шандар в руках мятежников и мародеров, как из десяток прочих городов. По меньшей мере 50 дворян сошлись в схватке за трон, выведя войска на поле битвы. От Алдаэльских гор до Салакинга идет война. Именно поэтому тебе совершенно ничего не грозит, если ты избавишься от Туон и провозгласишь себя императрицей. Я даже устроила так, что вскоре прибудет корабль, который принесет известие о разразившихся бедствиях».
Семирак вновь засмеялась, а потом промолвила нечто странное.
«Пусть правит властелин хаоса».
Сюрот, невольно раскрыв от изумления рот, воззрилась на огненную женщину. «Империя уничтожена? Семирак убила всю императорскую семью?» Убийства не были чем-то неведомым среди высокородных, будь те низшими или занимали самое высокое положение среди имперской знати. Однако сама мысль о том, чтобы подобным образом войти в императорскую семью, приводила в ужас. Это было непредставимо, просто немыслимо. Даже для одной из Дакон Сион, одной из избранных, Но самой стать императрицей, пускай даже и здесь. Ошеломленная Сюрот чувствовала, что у нее кружится голова. Ее обуревало истерическое желание смеяться. Она могла бы замкнуть круг, завоевать эти земли, а потом отправить войска, чтобы по праву потребовать себе шанчан. Собравшись силами, Сюрот овладела собой.
«Великая госпожа, если Тон в действительности жива, тогда... тогда убить ее будет очень непросто».
Сюрот с большим трудом сумела выдавить из себя подобные слова. «Убить императрицу». Даже подумать о таком очень тяжело. Стать императрицей. У нее было такое чувство, будто голова отделилась от плеч и парит сама по себе.
«С нею будут ее сулдамы дамани и еще сколько-то стражей последнего часа».
«Очень непросто. Да при таких обстоятельствах убить Тон вообще невозможно, если только не удастся склонить Семирак сделать это самой. 6 дамани и для нее могут представлять немалую опасность. Кроме того, у простолюдинов есть одно присловие. Могущественные заставляют низших копаться в грязи, а своих рук не марают». Сюрот как-то случайно услышала эту поговорку и наказала неосторожного болтуна. Но сказано было верно.
«Подумай, Сюрот».
Гонг звенел сильно, настойчиво и властно.
«Капитан Музенге и остальные ушли бы той же ночью, как пропали Тон и ее горничная, будь у них хоть малейшее представление, что у нее на уме. Они же ищут ее. Ты должна приложить все усилия, чтобы первой отыскать девчонку. Но если тебе это не удастся, ее стражи последнего часа послужат ей защитой куда меньшей, чем кажется. Каждый солдат в твоей армии будет знать, что, по крайней мере, кто-то из стражей спутался с самозванкой. По всей видимости, отношение к самозванке и к тем, кто с ней связался, должно быть таким. Их всех нужно разорвать в клочья, а останки зарыть где-нибудь в навозной куче, причем по-тихому».
Огненные губы на недолгий миг скривились в довольной улыбке,
чтобы избежать позора для империи.
«Наверное, это все же возможно. Отряд стражей последнего часа обнаружить можно будет без труда. Сюрот нужно выяснить, сколько точно воинов взял с собой Музенге, а потом отправить за ними Эльбара с таким сильным отрядом, чтобы на каждого из стражей приходилось по 50 ее солдат. Нет, лучше по сотне, принимая во внимание дамани. А затем...
«Великая госпожа, вы же понимаете, что мне не хочется ни о чем заявлять во всеуслышание, пока я не буду уверена, что Тон мертва».
«Конечно», — сказала Семирак. Гонги вновь раскатились веселым звоном. «Но запомни, если Тон сумеет вернуться целый и невредимый, мне до этого будет мало дела. Так что не теряй времени попусту».
«Не буду, великая госпожа. Я хочу стать императрицей, а для этого я должна убить императрицу».
На сей раз произнести эти слова оказалось совсем нетрудно.